скажем, несколько сотен лет назад, когда сюда приплыл Колумб, здесь еще не было американцев, и вы не были владельцами этой земли, но земля была. И точно так же, когда, если вы уйдете с этой земли, земля останется. Земля принадлежит Богу, и также все остальное. Мы говорим, что мы изобрели эту печатную машинку. Но давайте посмотрим. Это железо. Разве мы изобрели это железо? Разве мы произвели его? Нет. Железо достается из рудников. Железо дается Богом. Никто не может произвести железо. Никто не может. Никто ничего не может произвести. Люди могут просто трансформировать какую-то субстанцию в определенную вещь. Они могут достать железо из рудника, они могут расплавить его и придать этому металлу разные формы. Это они могут сделать, но они не могут произвести железо. Они не могут ничего произвести. Ни дерево, ни железо, ни землю, ничего. Настоящий владелец — Бог. Настоящий владелец — это Бог. Он владеет всем. Ишавасим и Дамсарвам. И это сознание Бога. Тот, кто находится в сознании Бога, является совершенным человеком. Это очень важное слово. Тамувача Хришикеша. И теперь Кришна улыбается. Кришна улыбается, поскольку... Вы можете открыть это? Да, Кришна улыбается. Посмотрите, Арджуна, он такой герой, он мой друг. И теперь он так озадачен. И он сел, и Арджуна... Когда Арджуна принял Кришну духовным учителем, Кришна начал говорить «Шри Бхагаван Увача». Здесь в книге не говорится «Кришна Увача». Здесь написано «Шри Бхагаван Увача». Мы должны понять значение слова «Бхагаван». «Бхага» означает богатство или достояние. Существует шесть видов достояния. Что? Шесть. Что? Достояние. Вы понимаете? Улавливаете достояние. Да. Что это за достояние? Богатство. Это первое достояние. Затем сила. Это тоже достояние. Затем Айшварьяся Самаграсья. Вирьяся. Сила и слава. Слава — это также достояние. Или, например, Господь Иисус Христос. Его знает весь христианский мир. И также все знают Господа Кришну. Или совершенно другой пример. Президент Джонсон. Вся Америка и весь мир знают, кто такой президент Джонсон. Или Махатма Ганди. Они очень известны. Так что слава — это также богатство. Но меня никто не знает, хотя и я личность, и они личности. Но они известны по всему миру. И это богатство, это достояние. Как, например, ваши Рокфеллеры. Они очень богаты, и все в мире знают о них. Они богаты своим богатством. Точно так же кто-то богат славой, а кто-то богат силой. Сила — это богатство. Ценности — это богатство. И слава — это также богатство. И красота. Красота — это тоже богатство. Если какой-то мужчина или какая-то женщина красивы, то они привлекают других людей. Это привлекательно. Все, что привлекательно, называется богатством. Богатый человек привлекает других. А сильный человек привлекает других. Известный привлекает других. Если кто-то известный приезжает сюда, многие люди собираются, чтобы встретить его. Итак, эти достояния. Богатство, сила, слава, красота, знание и отречение. Всего шесть. Всякий, кто обладает этими шести достояниями во всей полноте, является Богом. Таково определение Бога. Когда Кришна присутствовал на этой планете, Он показал свои достояния в полной мере. У нас есть все исторические записи, которые касаются его. Что касается его богатства, у него было 16108 жен. И для каждой из них, буквально для каждой из них, он построил дворец. И все эти дворцы были так прекрасно сооружены, что в них не было необходимости в электричестве, потому что они освещались драгоценностями. И день и ночь они сияли. Понимаете? Существуют эти описания. Но если мы забываем, что Он Бог, то это просто что-то вроде истории. Мы тогда задаем себе вопрос, как этот человек может жениться на 16 тысяч женах? Как? Но мы должны всегда помнить, что Он Бог, что Он всемогущий. И ни о ком не существует таких исторических свидетельств, только о Кришне. И что касается силы, также никто не может победить его силой. А красота, что касается красоты, когда он был на поле битвы, видели ли вы когда-нибудь изображение Кришны? Нет? Конечно. Кто-нибудь видел из вас? Кришна, когда присутствовал на поле битвы Курукшетры, в то время ему было около 90 лет. 90 лет. У него уже были праправнуки. И он женился на 16 тысячах женах, и каждая жена принесла ему 10 детей. И эти 10 детей, каждый из них, у каждого из них родилось 10-12 детей. И у тех тоже были дети. И когда Кришне исполнилось 90 лет, к тому времени он уже был прапрадедушкой, он имел праправнуков. Итак, его семья была очень огромная. Если вы видели изображение Кришны, вы могли заметить, что он молодой человек, 22-25 лет. Он очень красивый. Очень красивый. Таков признак Бога. В Брахма-самхите говорится Адвайтам Ачьютам Анади Манантарупам. Он изначальная личность. Все родились от Бога. Поэтому он изначальная личность. Адьям. Пурана Пурушам. Пурана означает самый древний. И все же он Навайауванамча. Таков признак Бога. Вы всегда увидите, что он юный, он свежий, юный. Юность означает, скажем, от 16 до 24 лет. Нава Йова Намча. Таков признак Бога. Он был таким красивым, когда он был мальчиком 15 лет. Все девушки его же возраста бегали за ним. Он был таким прекрасным. Он превосходил своей красотой. Он превосходил всех своим богатством. И он превосходил всех своей силой. И в знании, что касается знания, вот эта книга Бхагавад-гита, помимо других книг, другого знания, которое он дал, вот эта книга, которую он рассказал Арджуне, она содержит такую глубину знания, что люди до сих пор размышляют над этим знанием, великие, великие ученые. Мы, конечно, не читаем это, но доктор Радха Кришна, один из величайших ученых мира, теперь он президент Индии, он обсуждает то, что говорится в Бхагавад-гите. Профессор Эйнштейн также. Он жил здесь, в Америке, он был немецким евреем. Я думаю, по-моему, он жил в Америке. Он был великим учеником Бхагавад-гиты. И многие ученые читают Бхагавад-гиту, пытаются понять ее. Поймите, насколько замечательно это знание, которое он дал. Это самое лучшее знание. И все это дал Кришна. И так в знании, в богатстве, в силе, в красоте и во всем он самый богатый. Поэтому он Бхагаван. Вы не можете принимать обыкновенного человека за Бхагавана. Итак, поэтому говорится Бхагаван, Бхагавану Вача. И поскольку он был принят в качестве духовного учителя, подобно учителю, который в школе иногда упрекает своего ученика, делает ему замечания, в первую очередь Кришна сделал Арджуне замечание, сказав следующее. Ашвачинан Вашачаствам. Он сказал, Арджуна, ты говоришь подобно очень разумному человеку, возвышенной личности, но другими словами, ты глупец. Ты не знаешь, как все происходит, потому что пандит, то есть ученый человек, он никогда не скорбел бы так, как это делаешь ты. Он никогда бы не скорбел так, как ты скорбишь. То есть косвенно он как бы говорит, пандит означает ученый человек. Ученый никогда не скорбит ни о мертвом теле, ни о живом теле. Гатасум, а гатасум шча. Асун означает жизнь. Тот, кто утратил свою жизнь, и тот, кто получил жизнь. То есть есть живое тело, есть мертвое тело. Живое тело и мертвое тело. Просто отметьте для себя этот момент. Ученый человек, ты скорбишь о том, что твои друзья и родственники должны быть убиты, но мудрый, ученый человек не стал бы скорбеть подобным образом. Это означает, что ты глупец, когда он говорит это. Точно так же, как если бы я сказал, мистер Грин, никакой разумный человек никогда не стал бы делать то, что вы делаете. То есть, косвенно я как бы говорю, я как бы намекаю, что вы неразумны. То есть, с позиции джентльмена можно сказать так. Мистер Грин, никакой интеллигентный, разумный человек не стал бы делать то, что вы делаете. То есть это подразумевает, что вы, мистер Грин, неразумен. И здесь Кришна также говорит, ты скорбишь о телах своих родственников, потому что в битве ты думаешь, мои друзья и мои родственники будут убиты. Это означает, что они, что их тела живые. То есть ты думаешь, что их тела живые, и ты скорбишь о том, что они будут убиты. Но ученый, мудрый человек никогда не скорбит об этом. Ученый человек никогда не скорбит об этом. Гатасун агатасумща. Те, кто образованы, ученые, они никогда не сокрушаются о теле, ни о живом, ни о мертвом. Не может быть и речи об этом. Потому что тот, кто знает различие между телом и душой, он твердо убежден. Наверняка вы слышали, кто такой Сократ. Сократ — это великий философ, греческий философ. Он верил в бессмертие души. И он подвергся наказанию, его вызвали в суд. И ему предложили выпить яд, который называется цикута. Ему сказали, хорошо, если ты веришь в бессмертие души, тогда выпей эту цикуту, этот яд. И он выпил, поскольку он был твердо убежден,
в том, что если он выпьет этот яд, его тело будет уничтожено, но с разрушением его тела он сам не будет уничтожен. Он был убежден в этом, поэтому он не скорбел. Итак, пандит, ученый, разумный человек должен знать, что это тело и душа отличны друг от друга. Есть разница между телом и душой. Тело — это не душа, и душа — это не тело. И тот, кто знает это, может считаться ученым человеком. Итак, это первое наставление. Для духовного продвижения необходимо это первоначальное знание о том, что тело и душа отличны друг от друга. Это тело нельзя отождествлять с душой. Понимаете? Душа присутствует в теле, но тело не является душой. Тело — это не душа. И каждый ученый человек знает это. Итак, Кришну называют Бхагаван. Бхагаван означает, что никто не может превзойти его в знании. Я уже дал определение слова Бхагаван. Это личность, которая полностью обладает всеми достояниями, богатством, силой, славой, знанием, красотой и отречением. Такая личность является Богом. В настоящее время, когда люди безбожны, я полагаю, это определение будет убедительным. Ведь если вы отыщете такую личность, у которой в полной мере есть эти достояния, то это Бог. И тогда очень трудно будет кому-то представить обыкновенного человека в качестве Бога. Понимаете? Вы узнаете из Бхагавад-гиты, что Арджуна был убежден в том, что Кришна — это верховная личность Бога. Но поскольку в будущем другие люди, возможно, будут сомневаться относительно Кришны, он попросил Кришну показать его вселенскую форму. И Кришна согласился и явил ему вселенскую форму. Это означает, что в будущем любой разумный человек, если он предлагает принять так называемого Бога, он может спросить: «Покажите мне что-нибудь, докажите, что вы Бог». Если вы не показываете ничего, если вы просто безосновательно рекламируете себя, вы не можете быть Богом. Вся ошибка заключается в том, что мы не знаем, кто такой Бог. Мы считаем, что Бог, наверное, это кто-то из нас, один из нас. Бог управляет таким сложнейшим механизмом управления Вселенной. И Он обладает сверхсознанием. Это и есть сверхсознание. Ашочан Навашочастам. Вся жизнь, все бытие — это очень сложная вещь, очень тонкая вещь. Например, вот это тело создано из земли, воды, огня, воздуха, неба. И это грубое тело, и за этим находится тонкое тело. Тонкое тело — это ум, разум и эго. Когда мы оставляем это грубое тело, тонкое тело переносит меня в другое грубое тело. И когда это тело покидает жизнь, она не покидает тонкое тело. Как, например, ночью, когда ваше грубое тело спит, тонкое тело действует. Именно поэтому мы видим сны. Тонкое тело переносит нас в следующую жизнь. Во вступлении я уже объяснил, как человек меняет свое тело. Ямьям вапи смаран бхавам. Тонкое тело, то есть ум, разум и эго,
Эти три составляющие образуют психическую жизнь. И когда эти три составляющие погружены в определенного рода размышления, умирающий человек получает соответствующее этому телу в следующей жизни. И мы придем к пониманию этого, когда мы продвинемся в изучении Бхагавад-гиты. Точно так же, как воздух, когда он проходит над кустами роз, переносит аромат этих роз. И если воздух проносится над зловонным местом, он переносит зловоние этого места. Воздух сам чист. Но поскольку он проходит через определенные условия, он переносит определенный аромат. Точно так же ум, разум и эго переносят аромат наших настоящих действий в следующую жизнь. Такова тонкая, сложная тайна трансмиграции души из одного тела в другое. Итак, если эту жизнь мы очищаем, ну, например, до состояния розы, то в следующей жизни мы получим тело, полное аромата, благоухающее тело. Если в этой жизни, если мы в этой жизни практикуем преданность Богу, то в следующей жизни нам суждено стать спутником Господа. Чинтамани Пракара Садмасу. То есть нас переносят на эту планету. Понимаете? Это очень простая вещь. Все в наших руках. Если я хочу деградировать, я могу в этой жизни подготовиться к такой деградации в следующей жизни. И если мы хотим возвысить себя до высшего совершенства жизни, то есть стать одним из спутников Господа, мы можем подготовиться точно так же в этой жизни. В последующих главах вы узнаете Янти Дева Врата Диван. Сейчас люди пытаются попасть на Луну. Если в этой жизни человек постоянно погружен в одно и то же, то есть в размышления о Луне, если он культивирует в себе эти размышления, если он думает о Луне, он должен слушать о Луне, он должен думать, я отправлюсь в такое-то и такое-то место. Если он не слушает, он просто не сможет жить там в будущем. Как, например, наш друг, мистер Коген. Он уехал в Калифорнию. Что касается меня, я не имею ни малейшего представления о Калифорнии. Но он сказал мне, что когда он приедет туда, он напишет мне об этом месте, что оно из себя представляет. Если я, например, почитаю описание этого места, я буду думать о том, чтобы отправиться туда. Я буду подготавливать себя, думая, я должен отправиться туда. И точно так же, когда я описываю Чинтамани Тхаму, рассказываю, что это такое, рассказываю, что там за деревья, вам все это очень нравится, и вы думаете, я должен отправиться туда. И поэтому мы должны слушать об этом. Если мы не слушаем о том, какой Бог, кто это, и какова обитель Господа, какая там жизнь, мы не привлечемся этим. Мы не привлечемся. И здесь также говорится «агатасум, агатасум шча». Существует два типа тел, в которые мы сейчас вошли. Представьте, что грубое тело исчезло, умерло, прекратило функционировать. Но человек должен знать, что тонкое тело переносит его в другое тело. Тонкое тело не потеряло жизнь. Жизнь осталась в тонком теле. И так Кришна говорит, в грубом теле или в тонком теле человек должен оставить также и тонкое тело. Когда вы получаете освобождение, вы должны оставить это тонкое тело, эту эгоистическую жизнь. В любом случае, тело нужно оставить. Так зачем же нам плакать об этом теле? Поэтому Кришна говорит, ученый человек не скорбит об этом теле.
Суть в том, что душа отлична от этого тела. И вся эта проблема решается в одном стихе. Понимаете? Тот, кто действительно учен, он не обращает особого внимания на это тело. Он обращает свое внимание на деятельность души. Ты говоришь так много вещей. Если мои друзья умрут, их жены станут вдовами и так далее. Но все это связано с телом. Все, что ты говоришь. И ты представляешь себя очень ученым человеком, но ты глупец номер один, потому что вся твоя концепция основана на теле. Вся твоя концепция спора со мной основывается на теле. Но сам ты представляешь себя так, как будто бы ты был очень ученым. Но всякий, кто придерживается такой концепции отождествления себя с телом, не является ученым. Он глупец. У него может быть академическое образование. Он может быть бакалавром, кандидатом наук, доктором наук, профессором и так далее. Но если человек отождествляет себя с этим телом, он не ученый человек, согласно Бхагавадгите. Не только Бхагавадгите, а всей ведической литературе. Это первое наставление. Если вы хотите сделать прогресс, духовный прогресс в знании, вы должны обрести это предварительное знание. Я не есть это тело. Я не есть это тело. Это предварительная ступень духовного знания. Это еще не продвинутая стадия. Это просто азбука духовной жизни. В Бхагаватам есть очень хороший стих, который можно привести в этом стихе. В этой связи там говорится. Кунапе означает этот мешок. Этот мешок сделан из трех элементов. В соответствии с аюрведической системой медицины, это тело создано из трех элементов. Капа, питта и ваю. Из трех элементов? Да. Капа. Капа означает холод. Кашлять. Кашлять. Когда вы кашляете. Капха. Каф. Капха, питта и ваю. Холод, тепло и воздух. Капа, питта, ваю. И это тело состоит только из этих трех составных частей. Поэтому это тело называется мешком из трех элементов. Эти элементы — холод, воздух и огонь, тепло. Из этого создано тело. А что связано с холодом? С водой или секрецией? Да, с водой. Вода, огонь и воздух. Итак, в Бхагаватам говорится, «Ясьятма Будхи Кунапе Тритхатуке». Если кто-то отождествляет себя с этим телом, которое сделано из воды, воздуха и огня, это тело сотворено из этих трех элементов. Сватхикала Традишу. Если человек считает побочные продукты своего тела своими собственными, например, мои дети, моя жена, мои родственники, мой отец, моя мать, мой брат, моя нация, мое общество. Все это имеет отношение к телесным связям, основано на телесных связях. И представьте, здесь в Нью-Йорке тысячи женщин бродят по улицам. Если я имею телесную связь с ними, я буду называть их женами. И если вы, например, имеете с каким-то человеком телесную связь, то все дети, которые произошли от него, они будут считаться вашими детьми. Понимаете? Основной принцип неверен. Основной принцип ложен. Я есть это тело. И точно так же экспансия этого тела является ложными.
это понимание того, что они являются моими, ложно, поскольку я не есть это тело. Экспансия моего тела также не принадлежит мне, это также не я. Но весь мир крутится вокруг этого ложного представления. Весь мир крутится вокруг этой концепции. И вражда между нациями происходит именно из-за этого тела. Я сиатма будхи куна петритадуки. Тот, кто отождествляет себя с этим телом, которое создано из воды, огня и воздуха, и тот, кто считает побочные продукты своего тела своими родственниками и принадлежащими ему, людьми, принадлежащими ему, привязанность к таким побочным продуктам, и земля также, на которой выросло это тело, достойна поклонения. Тот, кто считает эту землю достойной поклонения. Теперь все сражаются за землю, все говорят, мы индийцы, мы пакистанцы, мы вьетнамцы, мы американцы, мы немцы. И так много вражды за землю. Земля стала достойной поклонения. Настолько достойной поклонения, что человек приносит в жертву свою драгоценную жизнь за эту землю. Понимаете? Земля стала настолько дорогой ему, понимаете? Потому что это тело выросло на этой земле. Это также телесная связь. Есхиатма будхи куна петри татуки. Они не имеют представления о Боге. Например, в современной русской философии нет даже понятия Бога, нет представления о Боге. Они вкладывают весь смысл в эту землю. Они объявили землю достойной поклонения, и они готовы пожертвовать всем ради этой земли. Тот, кто отождествляет себя со своим телом, тот, кто считает своей собственностью, своих отпрысков, и землю, на которой выросло его тело, достойное поклонения, и от Тиртха Будхи Салиле. В христианском мире вода реки Иордан считается священной. Точно так же индусы, когда они отправляются в какое-то место паломничества, они принимают омовение в священной реке. Но следует знать, что паломничество в святое место — это не просто омовение в этой воде. Настоящее значение отправления, посещения священного места, найти там разумного ученого, следующего в духовном знании. И такие люди живут в святых местах. Нужно общаться с ними, нужно получать от них знания. Такова цель паломничества. Например, мое место проживания — это Вриндаван. Во Вриндаване есть очень много великих ученых и святых. Они живут там. И поэтому нужно посещать такие святые места не просто для того, чтобы искупаться в воде. Нужно быть достаточно разумным, чтобы отыскать там духовно продвинутых людей, которые живут там, и получить их наставление, и получить от этого благо. Но человек не делает этого почему-то. Он просто принимает омовение, покупает какие-то товары и потом гордится. Я совершил такое-то, такое-то паломничество. Он привязан к этому паломничеству только ради того, чтобы принять там омовение. Но он совсем не привязан к... Его не привлекают ученые люди, которые живут там. Понимаете? И вот такой человек должен считаться ослом, Саева Гокара. Гокара, го означает корова, а кхара означает осел. И практически весь мир — это цивилизация коров и ослов, потому что люди отождествляют все с этим телом. В центре находится тело, экспансия этого тела. Все их внимание направлено на него. В Индии места, которые считаются святыми местами. Действительно ли, что магнетизм в этих местах больше, чем в других местах, из-за присутствия святых людей? Да, конечно, конечно. Именно поэтому само место наполнено магнетизмом. Например, во Вриндаване. Я приведу практический пример. Сейчас я сижу здесь, в Нью-Йорке. Это огромный город, мегаполис. Но мое сердце всегда скучает по Вриндавану. Я несчастлив здесь. Да, я знаю. Я буду очень счастлив вернуться в свой Вриндаван, в это священное место. Вы можете спросить, а почему вы здесь? Потому что это моя обязанность. Я принес сюда послание для ваших людей. Потому что мне приказал вышестоящий, мой духовный учитель. Он сказал, чему бы ты ни научился, ты должен ехать в западные страны и должен распространять это знание, несмотря на все трудности, на все неудобства, я здесь. Потому что у меня есть долг. Для своего личного удобства я мог бы поехать и осесть где-нибудь во Вриндаване, и я чувствовал бы себя очень удобно там. И у меня не было беспокойств такого рода, какие здесь. Понимаете, но я принял на себя весь риск в таком старом возрасте, потому что я связан долгом. Я связан долгом. Я должен выполнять свой долг, несмотря на все неудобства. В этом суть. И основной принцип духовного продвижения в знании — то, что человек прежде всего должен быть убежден, что он не есть это тело. И тогда начинается следующее духовное знание. Но это основной принцип. Вы узнаете из Бхагавад-гиты, что положение духовной жизни называется Брахма-бхута. Брахма. Если человек не понимает себя, он также не в состоянии понять Бога. В этом положении непонимания то, что доктор Мишра учит, то, чему он учит, это, конечно, хорошо, потому что он учит следующему. Прежде всего, вы должны узнать, кто я есть. Это очень хорошо. Но вы можете узнать также из Бхагавад-гиты, кто я есть. Вы узнаете, я не есть это тело. Я не есть это тело. И человек должен принять это знание, по крайней мере, теоретически. Я не есть это тело. И Кришна объясняет наше положение. Я не есть это тело. Ну хорошо. Но на самом деле кто я? Я не есть тело. Это замечательно, но кто же я? И в следующем стихе Кришна, мы должны всегда понимать, что Кришна, здесь говорится Бхагаван Увача. Бхагаван Увача означает, что его знание настолько всеобъемлющее, настолько полно, что не может быть никакой ошибки в этом знании. Он авторитет. Он является авторитетом. И все, что он говорит, это верно. Это истина. Такова концепция, такова концепция Бхагавана. Здесь не говорится Кришна Увача, потому что кто-то может усомниться в Кришне. Кто-то подумает, Кришна была исторической личностью. Почему, зачем нам обращать такое внимание на Кришну? И так обычно и думают люди. Но здесь говорится Бхагаван Увача. Я уже дал вам определение Бхагавана. Бхагаван тот, кто обладает всем знанием. И все, что он говорит, все, что говорит Бхагаван, в этом не может быть никакой ошибки. Для обыкновенных людей существует четыре проблемы. Четыре недостатка, порока. У обыкновенных людей четыре порока. Что это за пороки? Прежде всего, мы вынуждены совершать ошибки. Мы обязательно совершаем ошибки. В настоящий момент наше положение таково, что мы просто обязательно будем совершать ошибки. Даже такой величайший политик, как Ганди, он совершал ошибки, и многие другие великие люди тоже совершали ошибки. Ошибаться свойственно человеку, есть такая поговорка. И поэтому любой человек, как бы велик
в оценке этого мира он не был, он обязательно будет совершать ошибки. И следующий недостаток человека в том, что он подвержен иллюзии. Да, иллюзии. Быть подверженным иллюзии означает принимать что-то одно за другое. Это называется иллюзия. Например, если вы в пустыне, и вы принимаете песок за воду, это иллюзия. Точно так же всякий из нас, кто отождествляет себя с этим телом, находится под влиянием иллюзии. Хотя это ложно, но... Хотя это ложно, и он не обладает знанием. Даже президент Джонсон находится под влиянием иллюзии. Даже величайшие ученые находятся в иллюзии. Итак, человек обязательно совершает ошибки, человек находится под влиянием иллюзии. Брама Прамада, Випраламбана. Випраламбана означает склонность обманывать других. Это четвертое? Нет, это третье. Первое. Человек обязательно совершает ошибки. Затем человек обязательно находится под влиянием иллюзии. Затем человек привык обманывать других. Хотя он не совершенен, но он хочет учить других, давать другим знания. Но это обман. Каждый человек несовершенен, но кто-то хочет давать знания другим. Вы можете спросить меня также, но вы же тоже пытаетесь дать нам знания. Нет, я не даю свое собственное знание, я рассказываю вам Бхагавад-гиту, я даю вам знание, как оно дано Господом Кришной. Это не мое знание, но это ваша интерпретация. Нет, это не интерпретация, я просто читаю Бхагавад-гиту. Но человек может обманывать. Это тоже одно из определений обусловленной души. Четыре принципа. Я не выдумал это сам. Это все, что я говорю, это информация из авторитетных писаний. Вот то, что я говорю, что обусловленная душа обладает четырьмя несовершенствами, это из авторитетных писаний. Первое несовершенство заключается в том, что человек совершает ошибки, обязательно совершает ошибки. Он находится в иллюзии, и он склонен обманывать других. И помимо этого, его чувства несовершенны. Итак, всякий, кто находится над этими четырьмя пороками, недостатками, он никогда не совершает ошибки, он никогда не находится в иллюзии, никогда не обманывает других, и у него совершенные чувства, и это Бог. Итак, следующий вопрос в том, что философы Майявади говорят, поскольку сейчас я покрыт невежеством, я различаю индивидуальности. Это их основное заявление? Да. Индивидуальный опыт того, что вы господин такой-то, такой-то, вы господин такой-то, такой-то, вы госпожа такая-то, такая-то. Этот индивидуальный опыт — это следствие моего невежества. Как правило, они дают, приводят пример болезни. Кажется, медицинский термин «миопия». «Миопия» означает, когда вы видите не одну луну, а две. Глаза становятся такими плохими, что когда вы смотрите, вы видите все раздвоенным. Нет, это астигматизм. Миопия — это когда вынуждены подносить близко к глазам, чтобы разглядеть. Это, может быть, это не миопия, но какая-то болезнь. Астигматизм. Астигматизм, когда вы видите все раздвоенным. Да. Это болезнь? Да, это болезнь. Поскольку вещь одна, но вы видите из-за болезни глаз две вещи. Такова болезнь. Обычно люди, которые пьют алкоголь, видят так. Ну, так или иначе, это не важно. Я имею в виду ненормальное состояние. В ненормальном состоянии иногда мы можем видеть не одну вещь, а две. Как что-то одно разделяется на два. И вы не можете сказать, что Кришна находится в таком невежестве. Потому что он всесовершенен. Если же он не всесовершенен, то тогда его
наставления не имеют никакой ценности. Личность, которая обладает несовершенным знанием, не может давать каких-либо наставлений. Поэтому весь ведический процесс – это система парампара. Система парампара означает, я не имею права отклоняться. Я не имею права интерпретировать что-то. Вам парампара, Прабхупад. Вы прочитаете в 4 главе. Сейчас мы читаем 2 главу. Как мы объяснили во вступлении к Бхагавадгите,